Слово благодати представляет проповедь.
Когда я стал христианином, это было примерно где-то 20, а то и больше лет, мне в руки попала первая книга, наверное, самая первая, которую я читал, будучи христианином. Она называется «Не расточай свои печали». Я думаю, что, может быть, вы встречали такую книгу, может быть, читали ее. Я помню, это было примерно лет 15, минимум лет 15, может быть, больше. Должен признаться, что я тогда ничего не понял в той книге. Не потому, что она была плохо написана. Ее написал Павел Билхаймер. До сих пор помню имя автора, до сих пор помню, как называется книга. Но, поверьте, ни грамма не помню, что в той книге было написано. По одному названию предполагаю сегодня, что было очень хорошее напоминание, и само название я сегодня избрал для своей проповеди. Читая текст, который я хочу сегодня для вас предложить, Иакова, 1 глава, 1-12 стихов, читая стих за стихом и разбирая фразу за фразой, я постоянно вспоминал эту одну единственную фразу: «Не расточай свои печали». Не теряй свои трудности, используй правильно свои трудности. Я хочу вместе с вами прочитать этот текст, и мы вместе сегодня посмотрим, каким образом человек тратит трудности и как нам нужно их проходить. Замечательный текст мы находим в первой главе книги послания Иакова. Первая глава, первых 12 стихов. Прочитаем внимательно, и мы будем вместе с вами разбирать этот текст. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. И если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих, да хвалится брат униженный высотою своей, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Прошло много лет, и я вспоминаю эту книгу, помню название. Я начинаю понимать только тогда суть страданий и трудностей и переживаний, когда мы начинаем читать внимательно подобные тексты. Начало всей скорби, разных страданий, они берут еще далеко-далеко, когда только начал существовать человек в Едемском саду. Скорби, переживания, тернии и волчицы – все это результат греха, грехопадения. И мир весь погружен. Мы читаем Иова, 5 глава, 7 стих. «Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». Человек рождается, и вот ребенок 2-3 дня, и он уже страдает. Для него не вовремя глоток молока уже так же больно, как и для человека потерять дом, или богатство, или здоровье. Для него также это большое несчастье, он страдает. И мы смотрим в детские, юные годы, малыши, девочки и ребята переживают тоже свои страдания. Человек взрослеет, и у него появляется новое страдание, и у него появляется новое переживание. Мы живем в мире, который полон разных переживаний. И Иов, будучи уже пожилым человеком и довольно зрелым, Он сказал эти слова: человек рождается на страдание, как будто ничего другого не было. Что интересно, что Иисус Христос, когда был здесь, своим ученикам, в Иоанна 16, глава 33 стих, Он сказал: «В мире будете иметь скорбь». В мире будете иметь скорбь, переживания и трудности. Но мужайтесь, Я победил мир. Апостолы точно то же самое проповедовали и говорили в церквях новым, обращенным, верующим. Говорили следующее, 1 Фессалоникийцам, 3 глава 4 стих: «Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете это». Апостолы жили в страданиях и в переживаниях, и они говорили верующим, что будем страдать. Христос обещал и уверял, что мы будем страдать. Мы никуда не денемся, мы всегда будем страдать. И однажды встретил очень интересную выдержку из Сперджина, благословенный английский проповедник 19 века, однажды писал следующее: «До небес мы доберемся едва живыми. Мы не поплывем на небо под полными парусами. Мы не полетим туда, как чайки с белоснежными крыльями. Наши паруса будут разорваны в клочья, мачты будут скрипеть и шататься, а насосы, откачивающие воду, будут работать день и ночь, не переставая. Мы достигнем небесного града в тот самый момент, когда ворота будут закрываться, и не минутой раньше». Он говорил о том, насколько тяжелая христианская жизнь. Он говорил о том, что на самом деле мы будем действительно страдать, и будем страдать не только выборочно, возможно, и некоторое время, а до тех пор, пока Господь не заберет нас. Друзья, если вы не страдаете, на это, возможно, одна причина. Вы не понимаете еще жизни, и, может быть, второе, вы еще не возрожденный человек. Потому что Господь обещал страдания в этом мире. Но интересную вещь, которую мы встречаем в тексте, который я предлагаю для вас сегодня. Человек не только будет страдать, Библия говорит, но Библия и учит нас, как страдать. Мы не только хвалимся благодатью, славой Божьей, которую Он даст нам, но мы также хвалимся скорбями. Вот это уже не понять. Вот это уже трудно вместить. Ну ладно, мы читаем Иова, слышим Христа, слышим, что говорят апостолы. Мы читаем таких людей, как Спержин, которых на самом деле были окружены разными преследованиями, даже от своих друзей. Мы сами переживаем тут, то там переживания, мы с этим согласны, но Библия говорит, это еще не все. Мы не только должны понимать, что будут страдания, и мы будем в них. Библия хочет, чтобы мы находили что-то ценное в страданиях. Библейский взгляд на страдания, страдания или трудности, или переживания, какими бы они ни были, они на самом деле могут стать благословением для нас. И вот почему я, читаю этот текст, разбирая слово за словом, мне опять звенел этот колокол, он звенел в моих ушах, не расточая свои печали. Библия хочет, Господь желает, Дух Святой это сделает способным, возможным для нас, чтобы мы не испортили своих страданий, чтобы мы не протратили их зря. Я вспоминаю, кстати, Давида. Помните Давида, когда он был еще юнцом? Это тоже было в воле Божьей. Господь делал его способным проходить через разные трудности. И помните, когда он предстал перед Саулом, когда был злой день для всего Израиля, Давид говорит Саулу: «Знаешь что, когда приходил медведь, я знал, что с ним делать, я побеждал его. Но как только я победил медведя, я думал, что все успокоилось, а Господь говорит, на тебе льва. И говорит, когда приходил лев, я учился бороться и со львом. И когда приходили разные звери, то я знал, что с ними делать. И Господь давал мне победу». И все это было продумано Богом. Для чего? Чтобы теперь, когда стоит намного злее, чем лев и медведь, или все вместе их взятые, чтобы я знал, как поступать, Господь даст мне победу. Он был способен встать перед великаном Голиафом только лишь потому, что позади у него были победы в малых ситуациях. Когда позади у него были те печали, те трудности, которые он сумел с Божьей помощью превозмогать. И что интересно в этом тексте, Иаков пишет о страданиях, об испытаниях, которые будут переживать верующие люди, но не только. Как мудрый отец, он показывает им, как проходить эти страдания. И он говорит им о том, что эти страдания могут стать благословением для вас. И мы должны увидеть сегодня, что это за благословение. Я сегодня хочу, чтобы вы запомнили три очень важных благословения, чтобы вы увидели в каждом переживании, в каждой трудности, в каждом искушении, которое тоже является испытанием, мы можем иметь вот эти благословения. И я хотел бы, чтобы мы каждый из них сегодня внимательно посмотрели. Итак, первое благословение – духовная зрелость. Зрелость. Господь дает нам разные переживания. Он допускает их. Друзья, послушайте внимательно. Нет ни одной секунды в нашей жизни, нет ни одного дня, нет ни одного события в нашей жизни, где Господь не был бы всегда суверенным, где бы Он не контролировал, включая наши личные бедствия. И Господь, когда посылает эти или допускает эти бедствия в нашей жизни, Он всегда имеет цель. Очень часто мы можем услышать сегодня, мир проповедует, как избавиться от страданий, как избавиться от трудностей, как избежать трудностей. Библия не призывает нас залазить в трудности. Библия, предупреждая нас о трудностях, говорит нам о том, что мы можем проходить правильно трудности. Они могут стать для нас благословением. И первое благословение, для чего Бог посылает нам или допускает бедствия в нашей жизни, самые небольшие, может быть, даже самые невзрачные, самые обычные, к которым, может быть, вы даже привыкли. И Господь посылает их опять и опять и опять с одной целью, чтобы вы стали зрелыми. Я хочу сейчас сегодня вместе с вами посмотреть, каким образом эта зрелость будет выражаться. В первую очередь, первый стих. Первый стих говорит об истинном смирении. Первый признак зрелости. Если зрелость взять, просто представить, что это сосуд или стакан, чистый стакан, в котором есть определенное содержимое. Я вам дам сейчас, друзья, на основании первых четырех стихов содержимое зрелости, признаки зрелого христианина. Еще, даже прежде чем мы будем разбирать этот текст, Господь никогда не дает нам страдания для того, чтобы сделать нас богатыми. Это Его мало интересует. Бога даже мало интересует наше счастье. А мир проповедует это. Бога мало интересует даже наше здоровье. Не говорится о том, что Он не хочет, чтобы мы были здоровыми, но то, что Он посылает для нас, самое главное, что Он преследует, Он имеет цель, это зрелость. И первый признак зрелости – это истинное смирение. Смотрите, как Иаков начинает этот текст. И очень важно, дорогие друзья, чтобы мы увидели даже в самом приветствии тот пример, который он дает для них. Иаков в первом стихе обращается к этим людям, которые находятся довольно-таки в трудных ситуациях. Смотрите, что он им говорит. Иаков – раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии. И он повелевает им, это повелительный глагол, радуйтесь. И притом это infinitive verb, это глагол, который никогда не прекращается. Глагол, который говорит о непрекращающемся действии. Смотрите, что он говорит о себе. Иаков, раб Бога. Изучая этот текст внимательно и изучая все остальные тексты, которые говорят нам об Иаковах, а их четыре мы находим в Евангелиях, мы видим, что этот Иаков, который пишет, является полубратом, физическим полубратом Иисуса Христа. То есть после Иисуса Христа у Марии еще были сыновья, и Иаков был одним из них. Иаков был полубратом, настоящим физическим братом у Иисуса Христа. Я говорю полубратом, потому что у Иисуса Христа Иосиф не был физическим отцом, так как был у Иакова. Но обратите внимание, этот же Иаков, мы встречаем о нем и в Деяниях святых апостолов. Он был одним из пресвитеров церкви, Иерусалимской церкви. Он занимал очень высокое положение, очень важное положение в христианском мире в то время. И Иаков не говорит об этом, он не говорит о своих достоинствах, он не говорит о том, что... «Братья, сестры, я знаю Иисуса Христа, потому что я его брат. Я вырос с ним, я знаю, как он дышал, я знаю все про него». Он говорит, «Нет, я раб Бога Иисуса Христа, Господа Иисуса Христа». в греческом языке дословно написано следующим образом. Иаков – Бога и Господа Иисуса Христа раб. То есть Иаков говорит о том, что он не просто раб, потому что в то время было очень много рабов. Он говорит, я особенный раб, я уникальный раб. Раб, который полностью отдал всю свою волю Господину. Раб, который не имеет прав своих. Раб, который не имеет своей воли. Раб, который не имеет своих интересов. Другими словами, он говорит, я не просто высокое положение занимаю, или я не просто человек, который имеет много достоинств. Я раб Иисуса Христа. И я ничего другого вам не могу сказать, как только то, что сказал бы вам сам Иисус Христос, если бы появился среди вас. Вы понимаете, почему Иаков теперь говорит об этом? Он хочет, чтобы люди, которые находятся в рассеянии, люди, которые вынуждены были оставить Иерусалим, Иудею, может быть, под натиском в соответствии политической ситуации или экономической ситуации, которая сложилась, люди, которые находились везде, где не угодно, но не в своем любимом Иерусалиме. И очень часто это было действительно вынужденное оставление. Они оставляли свои дома, свои бизнеса, свои работы, свои нажитые места, они оставляли своих родственников. И часто эти же родственники, иудеи, выгоняли новых обращенных в христианство людей, которые последовали за Христом. Они выгоняли, отрекались их, они становились врагами. Эти люди оставляли эти места, и они жили далеко от своей родины. И Иаков пишет им, говорит, я раб Иисуса Христа, я не Билл Гейтс. Я не являюсь Рональд Трамп, который строит, имеет много денег. Я раб Иисуса Христа, который подчинен во всем Господу моему Христу. И все, что я буду говорить вам, это слова самого Господа. Вот почему они должны были слушать. И это, дорогие друзья, уже является очень важной предпосылкой для истинного смирения. Истинное смирение не тогда, когда человек бедный или он богатый. Истинное смирение не тогда, когда он, возможно, занимается чем-то или не занимается чем-то в церкви. Истинное смирение начинается тогда, когда человек смиряется перед Словом Божьим. И Иаков говорит, я ничего другого не буду вам говорить, кроме Слова моего Господа Иисуса Христа. Это очень ценный, очень важный стих, который мы уже видим здесь. И он говорит им следующее. Несмотря, где бы вы ни находились, несмотря, сколько вы потеряли, несмотря, что случается в вашей жизни, вам нужно радоваться. Вот это, конечно, шокирующее заявление. Я однажды разговаривал со своим сынишкой. Рассказывал ему о том, что он должен слушаться. И когда он однажды не послушался, я ему объяснял опять, что это грех. Это не грех против папы и мамы, это грех против Бога. И когда он понял, что ему нужно слушаться, он пошел слушаться, но он был очень недоволен. Он делал послушание с недовольством. Я его вернул обратно и говорю, сынуля, понимаешь, в чем суть, в чем беда всего того, что ты сейчас делаешь? Я ему начал объяснять ситуацию. Я ему говорю, что на самом деле быть послушным и в то же самое время в послушании быть недовольным еще хуже грех, чем быть непослушным. То есть быть послушным и в это же время не испытывать радости в послушании, это точно такой же грех, как непослушание, если не хуже. Он посмотрел на меня и говорит, папа, it doesn't make sense. What are you talking about? Это были его слова. И эти слова запали в мне, они показали, на самом деле, it doesn't make sense. It doesn't make sense. Как можно быть послушным Богу и в то же самое время испытывать удовольствие? Для человека, который неверующий, невозрожденного человека, это невозможно. It does not make sense. Когда Иаков говорит радоваться, он говорит что-то, что does not make sense для людей неверующих. И в этом истинное смирение, когда человек на самом деле преклоняется не перед церковью, когда человек не преклоняется перед человеком, когда человек не преклоняется перед другими людьми, перед чем-то, что он имеет или не имеет, но когда он преклоняется перед Словом Господа. Преклоняясь перед Словом Божьим, преклоняемся мы перед самим Господом. Смотрите, еще раз прочитайте этот стих. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Вы находитесь в бедствии, вы находитесь в разных переживаниях, в трудностях. И Бог говорит через Иакова: радуйтесь. И вот вопрос: а как же это сделать? Как же это возможно? И что мне нравится вот именно у Иакова, он как, похоже, как, знаете, как отец, он не только говорит: окей, делай это, но он начинает объяснять ступень за ступенью, штрих за штрихом, он начинает показывать аспект за аспектом, каким образом это возможно. Итак, первое, зрелость выражается тем, что человек преклоняется перед Словом Божьим, он смиряется перед Словом Божьим, и он желает быть послушным, даже если он этого не понимает. Второй стих говорит следующее, очень важное. Второй, третий, четвертый стих. Он, в принципе, доминируем одним очень важным словом. И второй принцип мы находим здесь, или второй признак зрелости, это преображающийся ум. Преображающийся ум. Мы находим очень важное слово, которое доминирует 2, 3, 4 стих. Он говорит: принимайте. Это слово, вокруг которого все остальное в тексте держится. Заберите это слово, и потеряется суть того, что автор говорит. Это ключевое слово. И он говорит: принимайте, братья мои. Слово «принимайте» на самом деле «begin to consider» или «consider». Считайте, смотрите. Взвесьте правильно, дайте правильную оценку, имейте правильный взгляд на то, что происходит с вами. Я бы перевел бы это: интерпретируйте, правильно смотрите на то, что происходит вокруг вас. Ведь на самом деле каждый из нас, мы всегда интерпретируем то, что происходит с нами, правда же? Мы вот смотрим, приходим домой и смотрим, кашляет, да, ребенок? У нас определенная интерпретация. Если мы не узнаем, что случилось, мы по-разному можем сказать, произошло, что произошло с ним. Окей? Когда мы смотрим на разную ситуацию, у нас всегда есть интерпретация этого. Когда приходит к нам трудность, когда приходит к нам неожиданное переживание или какое-то бедствие или невзгоды, мы по-особому или по-обычному, по-человечески всегда реагируем на это только лишь потому, что мы интерпретируем определенную ситуацию своим человеческим разумом. И апостол Иаков в данном случае, он обращается ко всем этим верующим, которые в рассеянии. Он говорит: принимайте, братья мои, смотрите на ситуацию определенным образом. И в третьем стихе он подтверждает этот же глагол, подтверждает еще одним словом: зная. Когда мы слышим подобные фразы, друзья, мы должны понимать, что Библия, используя эти фразы, слова, она предполагает или хочет, чтобы Господь хочет, чтобы мы понимали, что мы не знаем чего-то правильно, что мы что-то интерпретируем неправильно. И только тогда, когда мы слушаем Слово Божие, мы получаем небесную интерпретацию того, что происходит. Смотрите, он говорит: принимайте, зная. Принимайте каждую ситуацию, зная, что это такое. И таким образом он на самом деле показывает здесь же в тексте, что это такое. Он показывает, что каждая ситуация на самом деле является испытанием. Это тест, это процесс. Я помню, когда-то мы ездили по Сибири, и однажды мы остановились прямо среди дороги. На пазик, был такой пазик, маленький автобус, у нас там была группа человек 6-7. Мы остановились, и вышел человек, и показывает нам на поле, говорит: вы не знаете, сколько на этом поле есть золота. Он говорит: когда вы посмотрите, на самом деле внимательно, вы на самом деле и не увидите его, потому что оно очень похоже на простую щебенку. Золото само по себе на самом деле не всегда блестит, как мы думаем. Это уже отточенное золото, очищенное золото. И он говорит: для того, чтобы это золото, которое похоже на щебенку, чтобы оно на самом деле стало золотом, чистым золотом, оно должно перейти плавильню до определенной температуры, нагревается печь, туда кидаются эти камни, и все это, весь этот шлак, который сидит на этом золоте, весь этот шлак, он просто-напросто всплывает на поверхность, и золото опускается, и сам металл это становится очищенным. Вы знаете, что очень важно? Сколько бы вы ни засыпали щебенки туда в печь, все, что от нее останется, это щебенка. Пускай она переплавится, но все, что от нее останется, это просто-напросто щебенка. Смотрите, что он говорит здесь. Преображающийся ум. Ум, который ищет интерпретации, которая у Бога. Что Господь говорит об этом? Вот о чем здесь Яков старается доказать или аргументировать. Что Господь говорит о данной ситуации? Чем она является? Смотрите, очень важный третий элемент зрелости христианина. Он говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Великая радость. Великая радость. Когда апостол Иаков употребляет слово «великое», он не просто употребляет для красоты, для дополнения фразы. Он говорит о превосходстве радости, которая превосходит все остальные радости, имеет христианин. Он говорит о радости, которая превыше всех остальных радостей. Он говорит о радости, которая не зависит от рассеяния, в котором находятся христиане, иудейские христиане. Он говорит, с великой радостью принимайте, братья мои. Заметьте, он не говорит, избегайте искушений или испытания как можно чаще. Он не говорит о том, чтобы... Он даже не начинает утешать их, говорит, что вам стоит себя пожалеть, вам не стоило бы находиться в такой ситуации. Нет. Он говорит, когда вы проходите или впадаете в эти искушения, когда они приходят к вам, вы должны иметь великую радость. И в чем эта великая радость заключается? Она заключается в том, что мы интерпретируем ту ситуацию, в которой к нам приходит, в которой мы оказываемся библейским образом, библейским светом. То есть мы смотрим на ситуацию так, как смотрит на нее Господь. Великая радость не в том, что... чтобы избежать искушений или испытаний. Великая радость не в том, чтобы впасть в искушение. Великая радость, которая превосходит все остальные радости, в том, что Господь руководит всем тем, что происходит в моей жизни. Суверенность Божия. С великой радостью. Принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Слово «впадаете» – интересное слово. Он говорит о том, что часто испытания – когда приходят к нам, они не приходят к нам где-то с одной стороны. В английском языке переведено «you face trials». То есть, когда вы смотрите, вы видите trials или испытания. В данном случае русский перевод очень-очень уникально подходит к тому, что говорит оригинальный текст. Когда впадаете в различные искушения, имеется в виду, когда искушение или испытание находится со всех сторон. Куда бы вы ни посмотрели испытание – куда бы вы ни посмотрели горечь, куда бы вы ни посмотрели, в вашей жизни как будто нет выхода. Это бедствие или страдание, или переживание, оно окутывает вас, оно окружает вас, и нет выхода. Он говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Так мы видим эти несколько признаков зрелости христианина. Зрелость – вот что хочет Господь. Вот что Он желает видеть в нас. Каждое переживание, которое Господь дает для нас, оно имеет с собой цель. И Господь, опять-таки, Он не ищет здоровья для нас, в первую очередь, Он заинтересован в нашей зрелости, которая выражается в истинном смирении, которая выражается в преображающемся уме, которая выражается в великой радости. Обратите внимание теперь в третьем стихе, Он говорит, зная, что испытание вашей веры производит терпение. И здесь мы видим еще один признак. Испытанная, действительная вера. Не та поверхностная, которая выражается или которую мы имеем, когда у нас все хорошо. Не та вера, которая только на устах. Не та вера, которая, возможно, только в знании. Но та вера, которая испытанная, проходя через испытания, вера, которая имеет глубокий корень в Слове Божьем. Каждое испытание, каждое трудность, она имеет с собой цель – испытать вашу веру. Очень часто, когда мы переживаем подобные ситуации, мы часто падаем только лишь потому, что мы начинаем доверять своим чувствам. Я помню, когда-то один друг из Сакраменто, он позвонил мне, говорит, я здесь в аэропорту, ты мог бы меня приехать забрать? Мы приехали, встретились, я говорю, а чем ты прилетел? Он говорит, я прилетел сам. Он купил только недавно небольшой кукурузник для себя. И вот он говорит, это был мой 4-й или 5-й полет, он сказал. И я посмотрел на то, что происходит вокруг на небе. Говорю, как ты летел, как тебе летелось, расскажи мне. Довольно-таки было туманное утро, и он рассказывал о том, что происходило с ним. Ты, говорит, поверить себе не можешь. Я первый раз сегодня летел через туман. Туман настолько у вас здесь, на Санта-Барбаре, говорит, был настолько густой, что мне было тяжело ориентироваться. И ты, говорит, не поверишь, впервые в своей жизни я должен был перестать доверять себе. Все, что у меня осталось, это приборы и голос человека, который из земли передавал мне, говорил, как нужно лететь и что нужно делать. Я, говорит, никогда не испытывал еще подобного страха. Я боролся со своим страхом, я боролся со своими чувствами, я не видел, куда я лечу, и все, что у меня передо мной было, это приборы самолета. Я должен был учиться доверять самолету, я должен был доверяться приборам на табло. Я должен был доверять голосу, которого я, человека, которого я не видел. Это все, что у меня было. И в данном случае он говорит, смотрите что, зная, что испытание вашей веры, и когда приходит испытание, Бог дает нам эти испытания, чтобы мы перестали доверять себе, чтобы мы перестали доверять своим чувствам, чтобы мы перестали доверять своим представлениям, и чтобы мы начали доверять Господу, чтобы мы доверяли Его Слову. Он об этом и говорит здесь, в третьем стихе. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Так, первый признак зрелости христианина – истинное смирение – преображающийся постоянно ум, который заменяет свое на Божье. Третий очень признак, важный признак зрелости христианина – это великая радость, которая превосходит все остальные радости. И действительно, живая вера. Действительно, вера, которая, проходя через испытания, остается чистой или становится чище, когда мы начинаем понимать важность этой веры в нашей жизни. Смотрите, что он говорит дальше в третьем стихе, одним только словом «терпение», и в четвертом «терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте». Что здесь Яков говорит? Когда приходит искушение или испытание, на самом деле, что важно для человека, для христианина, это быть терпеливым столько, сколько и является этим страданием, сколько оно окутывает меня. Так долго, настолько долго, насколько я нахожусь в нем. И даже если это будет всю жизнь, ну что же тогда вся жизнь по сравнению с вечностью? Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были тоже совершенны, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. И мы находим еще один очень важный признак, это святая и чистая жизнь. Друзья, как важно для нас сегодня вновь увидеть это. Зрелость выражается в том, что наш ум преображается, что мы имеем радость, которая в Боге, радость, которая не в этом земном, не в том, что мы имеем или не имеем, что мы имеем испытанную веру, которая проходит через трудности, и мы имеем святую и чистую жизнь, которая состоит из поступков, которая состоит из реакции на то, что происходит. Очень часто, когда дети капризничают, очень часто, когда не случается то, что хотелось бы, мы начинаем реагировать на это, забывая о том, что Господь желает от нас. Господь желает от нас, чтобы мы поступали чисто и свято, и в этом и есть зрелость. Очень часто мы видим Иисус Христос, Он называется совершенным Богом, о Нем Библия говорит, как о совершенном человеке. И на самом деле зрелость, друзья, это быть подобным Христу как можно больше. Здесь апостол Яков говорит следующее. Совершенны во всей полноте. То есть в каждой ситуации в нашей жизни Господь хочет одно, чтобы мы были зрелыми, чтобы мы стали больше подобны на Него, чтобы мы больше отобразили Его любовь, чтобы мы больше отобразили Его характер, чтобы вы были совершенны во всей полноте, говорит Яков. И он еще добавляет, без всякого недостатка, чтобы... Если взять, вот представьте, если взять какой-то даймонд, отточенный камень, если взять этот камень и смотреть с разных сторон, каждая из них отшлифована, там нет изъяна. Апостол Иаков говорит, друзья, вы только тогда действительно можете с великой радостью принимать страдания, если вы поймете, что самое лучшее, что вы можете иметь в этой жизни, это быть похожим на Христа больше и больше и больше. И жизнь христианина на самом деле, она является только тогда осмысленной, и только тогда значительной, и только тогда богатой, когда в каждом дне нашей жизни, что бы ни случилось, мы учимся отображать характер Христа. Апостол Иаков желает, чтобы люди, которые впадают в различные испытания, люди, которые проходят через разные трудности, а это я и мы все, дорогие друзья, он хочет, чтобы мы имели великую радость, чтобы мы радовались. Радовались не испытаниям, а радовались тому, что результат испытаний в контроле, в руках Господних. Господь желает, чтобы мы были зрелыми. Итак, первое благословение. Для того, чтобы не потратить, для того, чтобы не растратить свои печали, для того, чтобы эти страдания, в которых каждый из вас находится, возможно, даже сегодня, возможно, даже сейчас, или физически, или эмоционально, или даже духовно, или, может быть, экономические страдания, или переживания, которые вы находитесь, Господь желает одно, чтобы мы научились и стали зрелыми, чтобы мы перестали быть детьми, чтобы мы перестали по-детски реагировать на ситуацию и научились отображать Христа. Очень часто побудьте с детьми, если вы папы, кстати. Если вам мама однажды попросит, ваша жена, попросит, чтобы вы побыли дома один день, что-то где-то ей надо побыть. Побудьте один день, вы увидите, что каждых две минуты, каждых полторы, каждых три секунды все что-то не так с детьми. Как вы думаете, почему? Что Господь хочет? Задача у Господа через непослушание детей, через капризы их, постоянно работать над вашим характером, но не над ними. Это ваша задача проявлять любовь, это ваша задача проявлять радость, это ваша задача во всей полноте, в каждой ситуации проявить Христа. Итак, первое благословение испытаний – это зрелость. Первых четыре стиха говорят нам о зрелости христианина. Пятый и восьмой стих – довольно-таки интересный отрывок, но он продолжает на самом деле ту же самую тему. Несколько комментаторов, которых я встретил, на самом деле опровергают это и говорят, что апостол Иаков заканчивает и переходит теперь сумбурно, как-то, возможно, не совсем осознанно, переходит к следующему отрывку, и он теперь говорит просто-напросто о молитве. На самом деле, если вы посмотрите внимательно на пятый стих, мы находим частицу «же». «Если же». То есть апостол Иаков продолжает эту же тему, он связывает следующий отрывок с этим, и он говорит, если же у кого из вас не достает мудрости, пусть просит у Бога, да просит у Бога. И второе благословение, о котором он говорит в пятом, шестом, седьмом, восьмом стихе, это зависимость. Первое благословение – это зрелость. Второе благословение – это зависимость. Если вы посмотрите внимательно, дорогие друзья, главное слово, или ключевое опять слово в этом всем отрывке мы находим следующее – «допросит». Это повеление, которое доминирует все четыре стиха – 5, 6, 7 и 8 стих. Апостол Иаков говорит, если же у кого из вас не достает мудрости, просит, пускай у Бога. Это повеление, это зависимость от Бога повелевается. Человек был создан быть зависимым от Бога, он никогда не был создан быть независимым от Бога. И в этом он испытывает благословение. И Господь для этого посылает нам трудности, с которыми мы не можем справиться сами по себе, чтобы мы научились и больше осознавали свою зависимость. Эта зависимость, в первую очередь, мы видим, она повелевается. Она повелевается. Здесь Иаков не предлагает. Со всем тем, что происходит, или вы можете сделать, вы можете и молиться. Он говорит, для того, чтобы правильно проходить испытания, для того, чтобы пережить благословение от испытаний, нам нужно научиться своей зависимости от Бога. Он повелевает это. Еще одно очень важное. Мы видим, что эта зависимость должна быть осознана. Пятый стих начинается фразой. «Если же у кого из вас недостает мудрости». Если же у кого из вас недостает мудрости. Я когда читал этот текст, изучал его, вот пятый стих, начало, первую фразу, я вспомнил слова, которые говорил Христос. Очень много раз Он так выражался. Он говорил, кто жаждет, иди ко мне и пей. приходи ко мне, и я дам ему воду живую. Кто жаждет, приходи ко мне. На самом деле, всем нужно прийти ко Христу. На самом деле, каждый жаждет, но не все понимают, что именно Христос – это тот, кого нужно жаждать. Или когда мы читаем, Иисус Христос говорит, не больные нуждаются, вернее, нездоровые нуждаются во враче, но больные. На самом деле, Христос говорил, что все больные, все грешники, но не все осознают этого. Иаков говорит что-то подобное. Говорит, если же у кого из вас недостает мудрости. Я не думаю, что сегодня в этом зале найдется хоть один человек, который может сказать, что я все знаю. Что я знаю, как поступать во всех ситуациях. Если найдется такой, то повнимательнее читайте дальше, и вы увидите. Наверное, вы еще не проходили серьезное испытание так, как нужно. Смотрите, он сначала говорит, для того, чтобы проходить испытания, нужно понимать, что Господь желает одного. Мы, может быть, ищем здоровье или счастье, или, может быть, мы ищем благополучие. Господь ищет зрелости. Господь желает, чтобы мы стали зрелыми. Второе благословение испытания, Он хочет, чтобы мы стали зависимыми от Него. И Он иногда посылает нам специально больше, чем мы можем вынести, больше, чем мы можем справиться, чтобы мы научились на самом деле быть зависимыми от Него, чтобы мы осознали свою никчемность, чтобы мы осознали свое бессилие. И эта фраза на самом деле говорит, все мы имеем недостаток в мудрости, и все мы нуждаемся в той мудрости, которая у Бога. Разве не так? Каждый из нас нуждается в той мудрости, которая у Бога. Вот потому Иаков говорит, «С великой радостью принимайте, братья мои, разные испытания, которые вы впадаете, зная, что испытания вашей веры производят терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у вас нет этого, просите у Бога». Если у вас нет мудрости, как правильно справляться с ситуацией, просите у Бога, будьте зависимы от Него. Вот для этого Господь посылает нам невзгоды, чтобы мы научились кричать к Нему, чтобы мы научились бежать к Нему. Если же у кого из вас недостает мудрости, пусть просит у Бога. Эта зависимость повелевается, эта зависимость должна быть осознана, и эта зависимость обусловлена верой в Бога. Обратите внимание на 6 стих, как хорошо Иаков связывает эти два стиха. Он говорит, пусть просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою. Он связывает веру и молитву. И говорит, что молитва невозможна без веры, точно так же, как вера невозможна без молитвы. На самом деле, когда я раньше читал, я всегда как-то предполагал, что вера в данном случае, она больше является моей какой-то силой воли, что я должен вот взяться и держаться за это. На самом деле, друзья, это совсем не так. Ведь вера происходит от слышания. Ведь вера, она должна быть в то, кем является Господь. И эта вера обусловлена, на самом деле, эта зависимость обусловлена верой в то, кем является Бог. И я хочу, чтобы вы внимательно, если у вас есть с собой Библия, откройте вот этот стих сейчас. Внимательно посмотрите вместе со мной. Иаков делает удивительное здесь откровение. Не он, но Господь через него. Господь открывает через Иакова свою суть, свою природу для нас. Чтобы мы научились быть зависимыми от Бога, от которого стоит быть зависимым. В первую очередь он говорит... Эта зависимость обусловлена верой в Бога, который бесконечно мудрый. В Бога, который бесконечно мудрый. Сам контекст 5 стиха говорит нам о том, если у нас нет мудрости, пусть просит у Бога. Иаков не уточняет, что просит у Бога, но контекст говорит нам, что просит пусть у Бога мудрости. Почему? Потому что Бог бесконечно мудр. Когда мы говорим, что Бог бесконечно мудр, когда Библия говорит о вечном Боге, который бесконечно мудр, Библия говорит на самом деле, друзья, о мудрости, которая не имеет себе равных. У Бога никогда не истощается мудрость. У Бога нет момента, когда Он не знает, что нам сказать. У Бога никогда не заканчивается мудрость. И Его мудрость бесконечна в том, что сколько бы мы ни просили у Него, Он всегда имеет достаточно мудрости для нас. И Он всегда имеет достаточно мудрости для нас. И мы будем, кстати, всю вечность познавать, насколько мудрый Бог. Когда Бог создавал этот мир, ангелы удивлялись и пели, и радовались, и веселились. Восьмая глава притчи говорит о том, мудрость веселилась и радовалась. Бог бесконечно мудр. Его мудрость превыше земной мудрости. Его мудрость – это та мудрость, которая нам нужна. Это мудрость, которая does not make sense, которая не имеет смысла для нас, мирских, плотских людей. И плотской ум, как Библия говорит, он не понимает и не может понимать Божьего. Правильно? Но Господь имеет достаточно мудрости, Он бесконечно мудр. Смотрите, что еще говорит здесь апостол Иаков. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, и он делает следующее заявление. Дающего всем просто. Эта зависимость, друзья, обусловлена верой в Бога, который бесконечно мудр и который бесконечно благ. У Бога, который постоянно дает. Это Его характеристика. Друзья, остановитесь на секунду в своих мыслях сейчас. Господь – это дающий Бог. Он любит давать. У Бога есть что давать. Он бесконечно благой. Он никогда не истощается в своей благости. И никогда не будет момента, когда Его блага перестанут существовать. Ничто не может остановить. И сколько бы людей ни просили у Него есть достаточно блага. Это удивительное откровение здесь. Господь напоминает нам через Иакова, что мы можем просить и будем просить у Бога, и будем зависимы только тогда от Бога, когда мы будем понимать, что у Него есть намного больше блага, чем я могу себе представить. И смотрите, в чем суть греха. Грех иногда обещает нам благо, в кавычках. Бог говорит, «Я есть хлеб жизни». Бог через Иисуса Христа говорит, «Я есть вода живая, я есть тот, который насыщаю, напояю, я есть тот, который даю, у меня есть достаточно блага, благо то, что полезно». Поэтому Яков говорит, если у кого из нас не достает мудрости, то допросит у Бога, который дает. Еще одно он говорит, он не просто говорит, что Бог дает, а он говорит, обратите внимание, он дает всем. Он всем дает. У Бога нет любимчиков, друзья. Если мы, как дети Божии, приходим к нашему небесному Отцу, Он добр, бесконечно добр. Бесконечно богатый Бог. Это вера в вечно богатого Бога, бесконечно богатый Бог. И как бы мы долго не жили бы на этой земле, и как бы мы много не просили бы у Него, Он бесконечно богат. У Него для всех есть. У Бога нет любимчиков, еще раз. У Бога нет людей, которые как элита, которым Он особенно дает много. Бог готов дать всем. Тем, кто просит у Него. Еще одно интересное слово мы находим здесь. Бог дает всем просто. Слово «просто» в оригинальном тексте написано, английские переводы немножко лучше переводят, «freely», «without limitation». Господь дает без ограничений. Он не просто дает, возможно, вот я тебе уже дал сегодня, для тебя хватит. Бог, если мы приходим к Нему, Он постоянно открывает для нас новое и новое благо. Он богат для всех, и Он богат всегда, просто. Обильно дает. Он не дает по чуть-чуть, Он много дает. Больше, чем мы можем вынести вместе с вами. Еще одну фразу Он добавляет, как будто бы и этого мало. Он говорит, и без упреков дает. Бог не дает, знаете, как мы часто даем. Вот я уже тебе два раза дал, а третий раз уже хватит с себя. Или вот я тебе пять раз уже давал, а ты что с ним сделал? Бог не делает таких упреков. Когда мы приходим к Богу, друзья, повторяйте эту истину. Он говорит, Иаков говорит, Тот допросит у Бога, который дает всем, который дает всем просто, и который дает всем просто и без упреков.
Ради славы.
Я когда читал и обратил внимание на каждое из этих слов, я уже не мог молчать. Я говорил в своей семье об этом, с тем, с кем я мог. Я говорил об этом уже. Бог дает и дает очень много. И все, что Он дает, Он действительно, смотрите, Он говорит, и дастся ему. Он не говорит, может быть, Господь тогда расположит свое сердце и даст. Обратите внимание, здесь мы побуждаемы автором быть зависимыми в Бога, который бесконечно мудр, бесконечно благ, бесконечно богатый, бесконечно милующий. Он без упрека дает. И Бог, который бесконечно верный, дастся ему. Если вы будете просить у Бога, так как об этом говорит Иаков, Иаков говорит, дастся ему. И тут же он делает условия, но с верою. То есть для того, чтобы быть зависимым от Бога, нужно на самом деле понимать, кто есть Бог. И когда мы начинаем понимать, кто есть Бог, и когда, познавая Бога, мы начинаем видеть, кто есть мы, тогда мы начинаем быть зависимыми от Него. Мы хотим быть зависимыми от Него. И в принципе, апостол Иаков продолжает дальше, говорит, эта зависимость, она будет выражена всегда в молитве к Богу. Обратите внимание, для того, чтобы молиться, необходима вера. И эта вера, она всегда будет выражаться в этой зависимости от Бога через молитву. Я хотел бы несколько слов сказать о молитве. Друзья, молитва – это не... Часто мы воспринимаем молитву как что-то, знаете, такое религиозное или, возможно, что-то такое для особенно духовных людей и так далее. Совершенно нет. Очень часто вы, наверное, ловили себя в таком моменте, когда после даже уже молитвы, когда вы встаете с колен или как вы проводите свое молитвенное время, вы уже идете, но еще молитесь, вы еще разговариваете с Ним. Мы не молимся, друзья, для того, чтобы информировать Бога или ставить Его в известность о происходящих с нами событиях. Очень часто наши молитвы похожи на это. Апостол Иаков говорит о том, что вера, наша зависимость в Бога, она выразится в молитве. Мы будем бежать к Нему. Но молитва нам не дана для того, чтобы информировать Бога, чтобы объяснять Ему ситуацию. Он все лучше знает до того, когда эта ситуация произошла с нами. Мы не молимся для того, чтобы информировать Его или ставить Его в известность о том, что с нами происходит. Мы не молимся, чтобы изменить Бога, а как часто мы действительно это делаем. Мы приходим к Богу в молитве и пытаемся изменить Его, или думаем иногда, что Он поменяет что-то. На самом деле нет. Мы не молимся для того, чтобы изменить Бога, Его волю, Его намерение. Бог не изменяется. Он неизменим. Это очень важно для нас помнить. Мы не молимся для того, чтобы помочь Богу, что нужно сделать, или подсказать Ему, как это нужно сделать. Молитва не для этого дана, друзья. Молитва, мы не молимся для того, чтобы требовать или повелевать Богу то, что мы хотим сами. Очень часто некоторые христиане, так называемые, говорят о том, что молитва – это на самом деле метод, как можно потребовать у Бога, приказать Богу что-то сделать в нашей жизни. Далеко нет. Здесь Иаков повелевает нам, христианам, быть зависимым от Бога, просить, прибегать к Нему, от Его мудрости, от Его суверенности, от Его силы, быть зависимым от Него. И молитва нам дана в первую очередь для того, чтобы изменить нас. Молитва изменяет нас. Молитва изменяет наше сердце. Молитва изменяет мое отношение к трудностям. Очень часто, наверное, вы переживали это, друзья, когда вы становитесь на колени и в молитве прибегаете к Богу. И Он там во время молитвы, когда вы разговариваете с Ним, Он меняет ваше отношение к той ситуации, в которой вы находитесь. Молитва дана для этого. Молитва меняет нас, не Бога. Она меняет наше сердце, наше отношение к трудностям, наши взгляды. Откройте со мной притчи, пожалуйста, 29 главу. Очень важный текст, который однажды навсегда изменил мой подход к молитве. И я хотел бы, чтобы сегодня этот текст остался у вас для того, чтобы мы понимали еще раз важность молитвы, для чего Господь дает ее для нас. 28 раздел или глава, мы прочитаем 9 стих. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость». То есть, если тот, кто не смиряется перед Словом Божьим, тот, кто не питается, не слышит Слово Божье, тот, кто не слышит Слово Божье через Слово Божье, тот, кто не слышит его голос в Слове Божьем, кто отклоняет свое ухо от слушания закона, того и молитва – мерзость. Вот поэтому, друзья, молитва нам не дана для того, чтобы информировать Бога, чтобы менять Бога, а часто мы это делаем. Но что же получается тогда? Когда мы на самом деле познаем, кто есть Господь, когда мы понимаем Его славу, Его величие, когда мы начинаем понимать, что Он мудр, а мы нет, что Он силен, а мы бессильны, что Он суверенен, а мы зависимы от Него, тогда мы бежим к Нему. И вот поэтому молитва, друзья, молитва в первую очередь это крик живого дитя к Отцу. Это крик новорожденного. Пару дней у меня родился недавно сын, и первый признак жизни – это крик. И врачи нам сказали, первое, что он должен сделать, он должен начать кричать. Он кричит, потому что он уже голодный, ему уже холодно, уже ему что-то не нравится и так далее. Он кричит, потому что он переживает определенную нужду. Послушайте сюда, друзья. Каждый христианин будет кричать к своему отцу. Каждый живой человек – духовно живой человек, он будет взывать к Богу. Бог дал нам Духа Святого для того, чтобы мы взывали Авва Отче. Молитва – это ответ на святость Божию. Вот когда мы изучаем закон Божий, когда мы изучаем Слово Божие, тогда мы видим на самом деле святость Божию. И видим святость Божию, и бежим к Нему за той же святостью, чтобы Он ее дал для нас. Молитва – это ответ на мудрость Божью. Молитва – это ответ на благость Божью. Он постоянно благ, Он всегда благ, у Него бесконечно много благ для каждого из нас. И самое лучшее, что мы можем сделать в молитве – бежать к Нему за этими благами. Молитва – это ответ на суверенность Божью. Молитва – это ответ на всемогущество Бога. Каждый из этих простых принципов мы находим в Библии. Смотрите. Молитва – это ответ на святость Божью. Помните Исаию, 6 глава Исаии, когда Исаия видел видение присутствия Божия, наполняющего храм, он увидел, услышал слова ангела, увидел песнь, услышал песнь небесную, он услышал «Свят, свят, свят Господь Саваоф». И первая реакция, ответ Исаии на присутствие святого Бога, он пал и в молитве своей, он даже не знал, что говорить. И когда Бог говорил, святой Бог говорил к нему, он говорит, «Господи, я страшно грешен, со мной страшно иметь дело, я в Твоей святости вижу свою нужду». Вы понимаете, в чем суть? Кто не слушает, отклоняет ухо от закона, не знает святости Божией, он не бежит к Богу. И если мы не бежим к Богу, наверное, потому, что мы не понимаем Его святости, мы остаемся независимыми от Его святости. Посмотрите, еще одно. Если молитва – это ответ на мудрость Божию. Помните Моисея? Народ восстал против Моисея, начал чуть ли не выкалывать глаза от него, и укорять его, и роптать против него. Моисей в молитве, «Господи, суверенный Господь, милующий, прощающий, и Господь, который знает все, я обращаюсь к Тебе, чтобы Ты, Господь, вел меня». Я нуждаюсь в Твоей мудрости. Если Ты не поведешь, тогда не надо, я не пойду. Моисей понимал, его молитва была на мудрость Божию, ответом на мудрость Божию. Молитва – это ответ на благость Божию. Вспомните Давида. Сколько раз он молился, «Господи, Ты благ! Господи, я хочу познавать милость Твою». 118-й Псалом говорит об этом. 118-й Псалом, я буквально, вы можете не открывать, я вам прочитаю 62-й или 68-й стих. «Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим». Обратите внимание, как он говорит. «Благ Ты, Господь, Ты благодетелен, научи меня Твоим заповедям, научи меня Твоим уставам». Молитва – это ответ на благость Божию. Молитва – это ответ на суверенность Божию. Вспомните Иова. Помните 42 глава? Многие из вас слышали об этом. Иов: «Теперь, Господь, я знаю, что Ты делаешь все, что хочешь. Ты тот, который делает все, что можешь. Я в прахе и в пепле раскаиваюсь». Молитва – это ответ на суверенность Божию. Молитва – это ответ на всемогущество Бога. Когда мы познаем Бога, друзья, молитва – это наш естественный крик души. Это естественный ответ на то, кто есть Бог. Не нужно самим воспроизводить молитву. Не нужно просто-напросто ставить галочку. Друзья, если мы не отвечаем, если мы, вернее, не молимся, у нас просто нечему отвечать. Наверное, мы не верим в Бога, который суверен, свят, могущественно силен, во всем знает, что Он делает. Но познавая этого Бога, мы всегда будем бежать к Нему. Об этом и пишет Иаков, смотрите. «Пусть просит с верою». Вера всегда в Слово Божие, что, кто есть Господь. «Пусть просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Пусть не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. То есть, если один раз я верю в святость Божию и бегу к Нему, а другой раз я сам пытаюсь основывать свою жизнь на святости. Или однажды, возможно, я доверяюсь Господу и Его силе, а тут же само двоящиеся мысли – это человек, который бежит в двух направлениях. Как это происходит? Не знаю, но страшно. Что-то страшное происходит, когда он в один момент вроде бы доверяется Богу, тут же оставляет и бежит за чем-то другим. Тут же он доверяет себе. То же самое, как на самолете. Летит на самолете, и вроде бы приборы показывают, что «you are doing okay», все нормально, ты идешь на нужной высоте. Человек начинает убегать от облака, бежать в другое возможное место, поворачивать своим штурвалом в другое, возможно, вверх или вниз, его кидает из стороны в сторону с двоящимися мыслями. Зависимость, друзья, это второе благословение испытаний. Это то, что Господь хочет, чтобы мы пережили. Зависимость и зрелость, вот эти два благословения, которые Господь хочет, чтобы мы знали. Вот что Он хочет от нас. Он не заинтересован в нашем счастье. Он не заинтересован в первую очередь в нашем благополучии. Он не заинтересован в том, чтобы все исчезло плохое из нашей жизни. Он заинтересован в том, чтобы мы стали зрелыми и чтобы мы стали больше зависимыми от Него, что выразится в нашей молитве, в ежедневном общении с Ним. Третье и очень немаловажное, также важное, мы находим это в 9, 11, 12 стихе, 10 также, которые говорят нам еще об одном очень важном благословении. Это духовное зрение. Духовное зрение. Апостол Иаков обращается и говорит: «Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, зной сушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает богатый в путях своих». Почему апостол Иаков вдруг говорит о богатых и тех, кто совершенно другое имеют положение экономическое? Контекст говорит нам о том, что здесь богатые и униженный брат в 9 стихе – это бедные. Удивительным образом Иаков обращает внимание именно на этих людей. И обратите еще одну очень важную деталь, здесь нужно увидеть. Апостол Иаков не говорит, что богатые должны стать бедными, и что бедные должны стать богатыми. Но он обращается и к тем, и к другим. Он обращается к тем и другим с одной целью. Он говорит следующее. «Пусть хвалится брат, униженный своей высотою, а богатый, и стоит тире, в принципе, предполагается тот же самый глагол, пусть хвалится, богатый, пусть хвалится унижением своим». Интересно, как здесь апостол Иаков показывает, на что должен обращать внимание бедный человек, и чем он должен радоваться, и чем на самом деле должен радоваться богатый человек. Он на самом деле показывает, в чем есть истинное богатство. Человек бедный должен думать не о своей бедности, и переживать о том, что он бедный, или переживать о том, как стать богатым. Человек бедный должен заботиться о том богатстве и познавать то богатство, которое он имеет в Иисусе Христе. Вот эта фраза, смотрите, «Дохвалится брат униженный своею высотою». И если мы посмотрим этот стих и следующий, идет речь о том духовном положении, которое имеет человек, когда он приходит к Богу. Когда он, человек, когда приходит человек к Богу, нигде не говорится, что он должен стать богатым, потому что он сын царя. Когда человек приходит к Богу, он должен научиться быть довольным тем, что Господь дает, что у него есть, но фокусом его жизни не материальное земное богатство, а богатство, которое он имеет в Иисусе Христе. И то же самое он говорит к богатому человеку. И мы находим очень простой принцип здесь. Христианин на самом деле видит, в чем истинное богатство. Вот в чем зрение, духовное зрение христианина. Он начинает видеть, в чем истинное богатство. Наше отношение или отношение бедных и отношение богатых к богатству на самом деле показывает, что на самом деле является для нас ценностью. И апостол Иаков говорит: «Бедные, у вас есть богатство». Это духовное богатство, которое вы имеете в Боге. Для вас, богатые, не думайте, что это на самом деле истинное богатство. Вы хвалитесь тем, что Господь сделал с вами. Как Он действительно унизил вас. Он показывает, насколько это земное богатство низко, и насколько оно никчемно, и насколько оно далеко не соответствует реальности. И он объясняет, почему. Потому что всходит солнце, зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота, все исчезает очень быстро. И там глаголы такие, как фотографии. Иаков показывает буквально на фотографиях, что происходит. Сегодня его стало солнце, цветок, который с утра был еще красив росою, был, наверное, пропитан, тут же солнце его осушило, и он, цвет его опадает, и нет его. Так и богатство. Так и богатство. И он, на самом деле, что он говорит, христианин должен научиться видеть свое истинное богатство в Иисусе Христе. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, дорогие друзья, на 2 Коринфянам, 4 глава, 37 стих. Я прочитаю, хотел бы, чтобы вы просто заметили для себя, подчеркнули эти слова. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века этого что сделал? Ослепил ум. Люди неверующие, они не видят, в чем истинное богатство. Но смотрите, что дальше он пишет. Чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Потому что Бог, он теперь говорит о верующих, Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. И это сокровище, он называет Христа, это сокровище мы носим в наших глиняных сосудах. Вот где истинное богатство, библейское богатство, Иисус Христос. Откройте еще 2 Петра 1, 3, 4, прочитайте, что там говорит апостол Петр. «Как от божественной силы даровано нам все для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Бог призывает нас своим богатством. Бог никогда не дает нам меньше, призывая нас отречься от себя. Он дает намного больше. И в этом суть христианской жизни. Оставить то блеклое, ненужное это богатство, за которым люди в этом мире гонятся, и найти это сокровище, просить, чтобы Господь открыл для нас. Эти драгоценные обетования, данные нам этой славой и благостью, Господь призывает нас не потому, что Он страшный, Он призывает нас своим богатством, своей благостью, своей добротою. Это очень хороший текст. Однажды Клайв Льюис однажды сказал следующее. «Если я нахожу в себе желание, которое ничто в этом мире не может удовлетворить, самое очевидное объяснение этому, что я был создан для иного мира. Если я в своей жизни нахожу желание, которое ничто не может удовлетворить, больше всего, он говорит, самое очевидное объяснение этому, что я был создан для иного мира. К
Христианин знает, в чем истинное богатство. И христианин видит, в чем подлинная нищета. 10, 11 стих говорят о богатстве, которое очень быстро исчезает. Приходит человек нищим и уходит с этой земли нищим. И ни копейки не может взять с собой. И ни с чем этим не может прийти перед Богом. И ни с чем не может хвалиться, что он имел на этой земле так много. Суть этой нищеты – быть богатым всем, кроме Бога. Самая ужасная нищета – это быть богатым всем, чем угодно, но не иметь Бога сокровищем. Вот суть этой подлинной нищеты. Христианин видит, в чем истинное богатство, он знает, видит, в чем подлинная нищета. Христианин видит, в чем истинное счастье, 12 стих. Смотрите, христианин знает из Слова Божия, кто на самом деле блажен. 12 стих говорит, блажен человек, который переносит искушение. Обратите внимание, он здесь не говорит о том, что блажен тот, который впадает в искушение. Не блажен тот, который не имеет искушения. Он не говорит о людях, которые сдаются в искушениях. Он говорит о людях, которые переносят искушение. Истинный христианин видит, в чем истинное счастье. Вот в чем истинное счастье. В этом же стихе мы читаем вот что. Это любить Бога. В этом истинное счастье. И об этом счастье нам нужно молиться. И этого счастья нам нужно искать у Бога. Любящим Его, последние два слова. Любящим Его. Любовь к Богу – это и есть истинное счастье. Обратите внимание, еще он говорит, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Он переносит искушение. Счастье в том, чтобы переносить искушение, проходить через искушение, пребывать в Слове. Вот в чем счастье. Блажен человек, который переносит искушение, и блажен человек, который надеется, знает, что все под контролем Божьим, и он получит венец жизни. Он ожидает Господа. Вот в чем счастье. И христианин также видит таким образом, в чем суть несчастья. Он знает, в чем суть несчастья. Если у вас богатство богатое, смотрите на это как напоминание о том, что там есть богатство. Если у вас есть полный холодильник, да? Помните о том, что этот полный холодильник всего лишь напоминание о том, что там на небесах будет намного больше. Не для того, чтобы вы наслаждались только здесь на земле. Все, что мы имеем, и доброе, и худое, пусть будет напоминанием о том, что есть небесное, есть лучшее. И об этом сказал однажды Джонатан Эдвардс. Единственное блаженство, которое может удовлетвориться наша душа, это наслаждение самим Богом. Взойти на небеса, полностью насладиться Богом, это бесконечно лучше, чем самая прекрасная жизнь на земле. Здесь тень, Бог – основа и сущность всего. Здесь лишь рассеянные лучи, Бог светило. Здесь реки, Бог океан. И все в этой жизни напоминает нам о том, что есть намного больше, и оно сокрыто в Боге. Для того, чтобы не потерять сегодняшнюю трудность, для того, чтобы не расточать свои печали, друзья, Библия напоминает нам об этих трех важных благословениях. Иаков говорит о том, что Бог хочет, чтобы мы были зрелые. И если у вас какая-то беда случается сегодня, Бог хочет, чтобы вы были зрелые. Быть зрелым значит быть похожим на Христа. В этом есть успех. Второе благословение, испытание, каждого испытания, каким бы оно ни было, это наша зависимость от Господа. И третье, наше зрение, духовное зрение, когда мы начинаем понимать, в чем истинное богатство, в чем истинное счастье. И оно сокрыто у Бога. Мы помолимся. Господи, наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за этот день, за эту возможность быть опять у Слова Твоего. Благодарим Тебя за послание Иакова, которое учит нас, как проходить испытания, которое учит нас проходить трудности. Боже, мы славим Тебя за эти простые напоминания, за это важное мотивирование каждого из нас, которое Ты предлагаешь в этом тексте. Я прошу о том, чтобы и я, и каждый из нас в следующий раз, когда мы будем проходить через испытания, чтобы мы помнили о том, что Ты хочешь видеть нас зрелыми, более зрелыми, чем вчера. Господь, научи нас в наших испытаниях быть больше зависимым не от испытаний, не от людей, не от самих себя, а быть зависимым от Тебя. И я прошу о том, чтобы каждый из нас, проходя через каждую трудность, мы могли иметь это зрение, фокус на Тебя, Господь, что у Тебя есть благо, у Тебя есть счастье, у Тебя есть богатство, у Тебя есть мудрость. Научи нас, Господь, смотреть на Тебя, ожидать Тебя и любить Тебя во время наших испытаний. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом. Аминь.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org. Да благословит вас Бог!